Так, на этот раз вот в интервале между двумя занятиями пришло много вопросов. Как-то все, ну как всегда, к третьему занятию все вдруг раскачиваются. Причем вопросы самые разные. Пришли, ну часть вопросов я говорила, что вот из первой партии вопросов, которые я там часть отложила просто на вот эту лекцию. Вот, значит, ну вот еще пришла большая порция вопросов. Значит, вопросы, опять же, очень разные. Среди них есть и хорошие. Вот, ну вот в прошлый раз я посетовала, что вот некоторые вопросы очень как-то так странно сформулированы, как-то непродуманы. Вот, ну и меня потом так слегка упрекнули, что вот если я буду так вот людей упрекать, что они вот слишком простые вопросы задают, то они будут стесняться не задавать вопросы вообще. Но дело в том, что я, собственно говоря, в упрек-то ставила не то, что простые вопросы задавали, а в упрек я ставила то, что задавали вопросы либо абсолютно непродуманные. Вот, ну, вот много таких вопросов сегодня как раз будет, вот вы просто убедитесь сами. Вот. Ну а по поводу лекции в Питере, которые я считаю, в общем-то, ну, неудачными, то там просто-напросто, как я уже говорила, там просто люди, там оказались на первом плане те люди, которые вообще даже, по-моему, про нашу школу ничего не знали, по-моему, даже на сайт не заходили. Просто вот узнали, что такое вот интересно, что такое вроде хорошее, или там посмотреть на живую Ирину Владимировну бы захотелось. Поэтому, ну, те, кто слушал эти лекции, то вот, собственно говоря, знают, понимают, о чем я говорю. Вот, то есть там вот на первый план вышло именно вот какое-то совершенно полное вообще непонимание, даже каких-то попыток понимания особых не было. Вот, но в связи с этим тоже, мне сейчас пришло довольно много писем, и в частности в одном письме была просьба, ну там тоже эта слушательница задавала несколько вопросов, на которые я уже ответила в прошлых лекциях, вопросы как раз вполне нормальные. Вот, значит, но слушательница, она, ну как раз вот по поводу того, что я сетовала об отсутствии сознания, она предложила провести семинар на тему сознания. Ну, я бы, конечно, с удовольствием провела бы такой семинар, если бы от этого был бы какой-то толк. Но беда вся в том, что, ну, сознание, во-первых, о сознании, в принципе, достаточно много Вера Валентиновна читала лекции о сознании. Ну, там она о массовом сознании читала, о подсознании. Ну, там, естественно, когда речь идет о подсознании, то и о сознании тоже. Это нельзя одно без другого. То есть на эту тему у нас материала достаточно много. И в книге «Жизнь человека» там целая глава сознанию посвящена. Вот, но дело не в этом даже. А беда вся в том, действительно беда, что среди наших слушателей подавляющее большинство сознанием не пользуется. Работают, медитируют, читают книжки. Но вот чтобы дать себе труд поразмышлять, подумать. Вот почему я по поводу вот этих вот плохо сформулированных или вообще невнятных вопросов все время так вот неудовольствие выражаю? Потому что это именно, что люди не дают себе труда шевелить мозгами, думать. Вот. Так, ну вот сегодня многие вопросы будут, вот вы поймете, что как раз из этой области. Вот. Поэтому, значит, вот, ну, тут еще один есть нюанс, что вот тоже, опять же, вопрос, по вопросам можно понять, когда люди прорабатывали, то есть материал, пусть даже вопрос простой, это опять вопрос о вопросах простых и сложных. Бывает, что человек прорабатывает материал, слушает лекцию. Ну, лекции у нас тоже разные степени сложности. Есть, например, курс «Эзотерический смысл обычных вещей», который, я считаю, совершенно необходимо вообще всем прослушать, а некоторым, может быть, имеет смысл его переслушать еще раз. Потому что там очень много, казалось бы, простых вещей, но вот очень важных с эзотерической точки зрения. Вот. И если человек прорабатывает материал, и возникают вопросы, пусть даже, ну, как бы, казалось бы, простые, то это значит, он работает. Это как раз вот, ну, то, что вот у него, то количество сознания, которое он имеет, он использует, так или иначе. А когда просто, как бы, вот так вообще задают, просто так вот, поинтересовавшись, чем-то таким вот интересненьким, то это, так сказать, вот тут осознания речи нет. Вот. Поэтому насчет семинара по сознанию я как-то пока не уверен, обещать не могу. Вот. Ну, а вот сегодня по карме. Значит, ну, опять же, здесь вопросы не только по карме, потому что пришли вопросы и по телам. Потому что действительно многое я, то, что можно было сказать на лекциях в Питере, я по уже высказанной причине не сказала, но кое-что скажу сегодня. Там были вопросы. Вот. Значит, ну, сначала, значит, вопрос, сначала сейчас вот буду просто идти по вопросам. Это вопросы, которые пришли еще к первому занятию. Вопрос такой. Очень много схожего по историческим событиям в строительстве еврейского и русского эгрегора. Я читаю, как вот пришел вопрос, ну только я там запятые расставила и ошибки исправила грамматически. Значит, не случайно звучит в христианстве второй Иерусалим. Действительно ли, что многие дети зон со своим опытом принимают участие в строительстве российского эгрегора с новыми задачами, целями в тонком плане, в пространствах по смерти? И как это проявляется на форме? Ну, здесь просто полная путаница всех понятий. Абсолютно. Значит, прежде всего должна сказать, что в строительстве, в построении еврейского и русского эгрегоров общего очень мало. Очень мало. Это совершенно разные эгрегоры, совершенно разные времена, совершенно разный этнический субстрат этих эгрегоров, совершенно разные задачи, разные цели, то есть совершенно все разное. Но, значит, ну, опять же, звучит в христианстве второй Иерусалим, в православии звучит третий Рим. У нас в православии третий Рим звучит. Значит, так что я не знаю, что здесь имелось в виду в христианстве. Значит, русское христианство – это православие. Поэтому здесь, опять же, вот человек совершенно вот, путается в понятиях. Значит, но вот действительно ли, что многие дети зон со своим опытом принимают участие в строительстве российского эгрегора? Действительно, это действительно так. Многие, не просто дети зон, мы все дети зон. Вот это сейчас формулировка неточная. Значит, ну я такое, что здесь имелось в виду, что те, кто участвовал в строительстве еврейского эгрегора, значит, участвуют ли они в построении российского эгрегора, русского эгрегора. Вот здесь тоже, кстати говоря, здесь разные эгрегоры. Был эгрегор Древней Руси, потом был эгрегор русский, и теперь российский эгрегор. Потом был советский эгрегор, то есть здесь тоже преемственность такая вот. Все тоже не так просто. Действительно, многие из тех, кто участвовал в строительстве еврейского эгрегора, воплощаются сейчас и участвуют в строительстве российского эгрегора. И раньше участвовали, и сейчас участвуют. Да, это в этом смысле так. Следующий вопрос непонятен мне вообще, но я его прочитаю. В душе российского народа действительно надо постоянно включать внутреннюю волю, цель к действию, достижение цели и получение результата. Мне непонятен вопрос, поэтому я не знаю, как на него ответить. Так, значит, следующий вопрос. Все структуры, системы, ведомства российского эгрегора включены в процесс перестройки, трансформации, утверждения. Но тогда с чем связано такое сильное сопротивление всех этих точек? Это также показатель кармических взаимодействий и набранного опыта. Ну, значит, все структуры, системы, ведомства российского эгрегора включены в процесс перестройки и трансформации. Кто сказал, что все? Вообще мало какие. Почти что никакие. То есть все системы выстроены давно. Уже многие принципы построения до сих пор нашей государственности, они еще с царских времен идут, из советских времен. И все. То есть это, естественно, это все сопротивляется всем новым преобразованиям, всем трансформациям, сопротивляется изо всех сил. Вот. Очень мало что хоть как-то трансформируется. Хотя, конечно, есть определенные подвижки, есть определенные трансформации, но то, что сильное сопротивление, связано просто с тем, что очень много старого материала там везде, который категорически не хочет трансформироваться. Так, значит, дальше два вопроса, значит, связаны тоже с российской метакультурой. совершенно новое общество, образование, медицина, религия и все другие структуры системы эгрегора входят в строительство новой российской метакультуры. И следующий вопрос тоже, значит, коллективное бессознательное, как индивидуальное бессознательное каждого человека в тонком плане, в физическом плане, также является участником строительства новой российской метакультуры. Ну, тоже как-то не очень понятно, как на этот вопрос отвечать. Единственное, что я могу сказать, что здесь тоже путаница понятий. Значит, мы говорим о новой метакультуре. Это, значит, вот одно дело, и по этому поводу я читала отдельные лекции. Это вот в Екатеринбурге, не в последний раз, а вот в какой-то из предыдущих разов я там читала о новой метакультуре. Значит, российская метакультура, во-первых, пока она еще не стала новой, она, то здесь путаются понятия, то здесь, как бы, здесь, по-видимому, автор этих вопросов предполагает, что вот именно новая российская метакультура, это и есть вот то, что мы называем новой метакультурой. К сожалению, мы пока как бы не дали ей никакого названия, ну просто как-то вот оно пока не слышится. Вот, но это разные вещи, то есть вот эта новая метакультура, она интернациональна, она ориентирована на все человечество вообще, на все человечество, и российская метакультура просто это как бы база, то есть российская метакультура, ну, можно сказать, что она вынашивает в себе новую метакультуру. Но вообще новая метакультура, она предназначена, как я уже сказал, для всего человечества. Вот, это, ну, не, ну, Даниил Андреев это называет интеррелигией, розой мира, но это, на самом деле, сейчас это уже понятно, что это будет немножко не то, что Даниил Андреев предполагал, то, что он как бы провидел, и что ему хотелось, чтобы было, оно будет немножко не так, но это вот разные вещи. Вот. То есть вот здесь вот целая серия вопросов, которые вот так сформулированы, что даже я и не знаю, как на них ответить. Так, значит, дальше пошли вопросы тоже. Ну, это пока все вопросы, это эгрегориальные в основном. Так, значит, украинские события многих зацепили и в России, и в других странах. Это показатель глубоких кармических связей? Ну, естественно. Естественно, тут как бы вот это совершенно очевидно. Вот, значит, ну, про украинские события я много говорила в прошлом году, когда все это было актуально, свежо, и как-то вот надо было какое-то понимание этого. Сейчас как-то это все уже так развивается, как примерно и предполагалось. Значит, дальше вопрос следующий тоже по этой же теме. Виновником во всем ставят Россию. Это у всех страх перед наступлением всего нового, новой эры, новых энергий? Нет, это чисто эгрегориальные разборки. Идет серьезное усиление российского государственного эгрегора, и всех это, естественно, напрягает. Это напрягает и Европу, это напрягает и Соединенные Штаты, ну и, естественно, Украину, поскольку она вот сейчас преследует свои цели и пытается как-то вот какие-то свои там дела делать. Вот. Ну, подробно про Украину сейчас говорить не буду, мы про это уже говорили. Так, следующий вопрос. Если исходить из исторических данных археологических раскопок, действительно ли начиналось зарождение цивилизации с большой буквы на территории России? Ну, судя по всему, это вот вопрос возник, потому что человек где-то чего-то прочитал. Значит, ну, что я могу на это ответить? Ну, сейчас много пишут, сейчас практически, ну, не знаю, каждая страна или не каждая страна считает, что зарождение цивилизации произошло на их территории. Ну, и в частности, Украина считает то же самое. И на Украине тоже есть данные, исторические данные археологических раскопок, которые свидетельствуют о том, что вот на Украине вообще все началось, что 18 тысяч лет назад на Украине родился праязык, из которого уже потом образовались все языки. Это я сама читала просто. Образовались все языки. То есть, на самом деле, значит, вот. Значит, ну, исторически, значит, отвечаю уже на вопрос. Во-первых, исторические данные археологических раскопок показывают самое разное. Во-первых. Вот настоящие данные археологических раскопок, и если просто посмотреть вот в интернете, почитать, то там, даже не в интернете, ну и почитайте литературу, соответствующий, то там, значит, существует масса вариантов. Но есть варианты общепризнанные, где считается, что зарождение цивилизации произошло не на территории России, а в Междуречии. Мы с вами об этом говорили в свое время, когда я курс метаистории читала. Но существуют самые разные версии на этот счет. Но главное, что считать, опять же, тут непонятно, что считать зарождением цивилизации. Считать ли зарождением цивилизации, когда перешли к земледелию люди? Считать ли зарождением цивилизации, когда появились первые эгрегоры, метакультуры? Поэтому вопрос тоже совершенно поставлен. Ну, понятно, что человеку интересно, но вот непродуманный вопрос. Вот. Значит, дальше вопрос такой. Это, значит, вот из этой же всей серии, потом на эту же тему вопрос более грамотно сформулированный. Значит, что значит «опираемся на мусульманский эгрегор»? Это наш опыт или что другое надо строить? Вопрос мне непонятен, потому что ни на какой мусульманский эгрегор мы не опираемся. Значит, но по этой теме еще один вопрос пришел, значит, уже более грамотно сформулированный. Значит, написано, вопрос такой. Интересует исключительно коллективная карма и ее изменения в последние годы. Карма нашего государства и соседних. Как активное вливание мусульманской крови влияет на карму нашей страны? Ну, прежде всего, мы с вами прекрасно знаем, что наша страна изначально кармически тесно связана с мусульманством. И в Российской империи еще было множество мусульман, и в Советском Союзе, Советский Союз еще присоединил несколько мусульманских стран. Значит, сколько вообще мусульман в мире, если об этом зашла речь? В сегодняшнем мире почти что каждый пятый человек исповедует ислам. Каждый пятый. За последние 50 лет мусульманское население земного шара возросло на 235% и составляет в настоящее время больше 1,5 миллиардов. Значит, в России число последователей ислама в Российской Федерации оценивается примерно в 20 миллионов человек, что составляет около 1/7 всего населения страны. Значит, поэтому, значит, наша страна тесно связана с карма нашей страны, кармически мы тесно связаны с мусульманством, поскольку вот, кстати, мы живем в одной стране, то есть вот, кстати, карма нашей страны включает в себя в том числе и огромное количество, 20 миллионов человек, которые исповедуют ислам. Значит, но надо, значит, еще иметь в виду, тут поэтому на эту тему я немножечко поподробнее поговорю, но так совсем чуть-чуть. Во-первых, само по себе мусульманство очень многообразно. Очень многообразно. То есть эти все вот эти вот, значит, сколько тут, больше 1,5 миллиардов человек, они очень разные страны, очень разные культуры, очень разные уровни всего, уровни жизни, уровни понимания, уровни духовности. Значит, причем много очень течений в мусульманстве. Причем расхождение течений в мусульманстве началось чуть ли не с самого начала. При омейядах оно началось и продолжалось во времена аббасидов, когда ученые начали переводить на арабский язык труды древнегреческих и иранских ученых, анализировать и интерпретировать эти труды с исламской точки зрения. Ну, кому интересно, вы можете в интернете материалов по мусульманству, естественно, огромное количество. Вот, значит, но, опять же, к вопросу о неоднородности ислама. Ислам сплачивал людей на основе общества религии, то есть это эгрегор мусульманский, это эгрегор религиозный. И множество государственных эгрегоров, как бы вот с этим с эгрегором мусульманством, мусульманство взаимодействует, ну, как вот с ним сосуществует. Ну, так же, как вот наш государственный эгрегор российский сосуществует с эгрегором православным. Ну, я в свое время много говорила о том, как взаимодействуют эгрегоры разного типа. Эти эгрегоры принципиально разного типа, они по-разному устроены. Так вот, значит, несмотря на то, что как бы общая религия, общая, вот основная книга Коран, Тем не менее, этноконфессиональные противоречия в мусульманских странах не исчезли и, вероятно, всего не исчезнут. И, ну вот, если различия между основными течениями, основные течения в мусульманстве сейчас два, суннизм и шиизм. Здесь основные различия между этими течениями фактически сводятся к вопросам правоприменения, а не догматики. То есть догматика у них общая. Ислам считается единой религией всех мусульман, но между представителями исламских течений существует ряд разногласий. Имеется также значительное несовпадение в принципах юридических решений, в характере праздников, в отношении к иноверцам. Ну вот, согласно большинству источников, примерно 85% мусульман мира составляют сунниты, примерно 15% шииты, вместе с небольшим меньшинством, в которое входят члены исламских сект. Ну, их очень много разных. Что для ислама характерно, как для эгрегора мусульманского? В исламе налицо явно выраженное подавление личности человека и его свободной воли. Сам ислам не предполагает веру так, как ее принято понимать в христианстве. Более точное определение ислама – это покорность тем социальным процессам и устоям, которые есть в исламском обществе. Ислам и переводится на русский язык как «покорность». Причем в исламе не принципиально, за счет чего достигается эта покорность. Ну, тут все зависит от степени радикализации исламских обществ. Значит, ну, я немножечко про мусульманскую метакультуру сейчас скажу, самый вот чуть-чуть. Мы рано или поздно мы доберемся до мусульман, уже скоро доберемся. Ну, где-то, может быть, года через два, я так надеюсь, три. Значит, перед мусульманской метакультурой стояла метаисторическая задача, ну, как перед любой метакультурой. И одна из этих задач, может быть, самая основная, состояла в том, что необходима была проработка срединных, околозеркальных слоев алис. А эти задачи изначально соответствовали предназначению душ рождения седьмого мастера. Поэтому именно эти души и стал в первую очередь собирать мусульманский эгрегор. Но так как они в подавляющем большинстве души рождения седьмого мастера, 7-17 зон, в подавляющем большинстве полностью оторвались от целого, а по своей природе были достаточно активны и агрессивны, то перед уже эгрегором как таковым стояла дополнительная задача как-то их упорядочить и организовать. Отсюда и доминирование 12-й пассивной в устройстве общественной жизни. Ну, а с другой стороны, естественно, где 12-я пассивная, там всегда возникают проявления 12-й активной, поэтому мусульманство с самого начала было религией очень агрессивной, ну, каково и в значительных своих частях продолжает оставаться до сих пор. Но, тем не менее, это все-таки была метакультура, причем созданная как бы, со специальным, имеющая свое предназначение, очень важное. Но никакая метакультура не могла бы долго продержаться в полном отрыве от целого. И вот в мусульманской метакультуре тоже есть как бы, вот, определенная вертикальная ось, которая связывает ее с целым, ну, можно сказать, с Всевышним, как это ни назови. И это суфизм. Суфизм как вот одно из течений мусульманской религии. Под термином, многие, я думаю, слышали этот термин, и даже, может быть, знают, что это такое, но я еще раз дам определение. Под этим термином объединяются все мусульманские учения, целью которых является разработка теоретических основ и практических способов, обеспечивающих возможность непосредственного общения человека с Богом. Суфии называют это познанием истины. Истина – это когда суфий, освободившись от мирских желаний, в состоянии экстаза, ну, экстаз – это объединение божественной любовью, как бы он называется, способен на интимное общение с божеством. Ну, кроме того, суфиями называют всех, кто мусульман, кто верит в непосредственное общение с Богом и делает все для достижения этого. В суфийской терминологии суфий – это влюбленный в истину, тот, к кто посредством любви и преданности движется к истине и совершенству. Вот, собственно говоря, за счет чего мусульманская метакультура продолжает свое существование, не отрываясь, ну, кстати, в значительной степени она, конечно, очень такая просевшая, и верхняя крышечка у нее очень невысокая, но вот, тем не менее, вот она живет, и не просто живет, но еще и, вот видите, плодится и размножается, и с самого начала она очень много кого победила, и, в общем, до сих пор тоже продолжает побеждать. Вот, значит, это вот эгрегориальные вопросы. Ну, как могла, я на них ответила или не ответила, а упрекнула авторов. Вот. Значит, дальше уже пойдут вопросы больше по карме, связанные с кармой как таковой. Вопросы более частные, но мы так или иначе их уже затрагивали. В основном эти вопросы связаны, ну, по-видимому, у автора какие-то практические, какие-то возникают конкретные проблемы или конкретный какой-то интерес. Значит, ну, возможно, что это интересует и еще многих. Так, значит, вопросы такие. Первый вопрос. Как узнать, по какому принципу к тебе притянулась душа твоего ребенка? С точки зрения кармической отработки или по задаче, или по сходству энергии? Вот. Ну, это реплика на мой рассказ, когда я говорила о карме рождения. Это вот хотят узнать. Значит, как узнать? Ну, некоторые женщины чувствуют, вот из тех, кто в эзотерических кругах вращается, некоторые как-то сами догадываются, сами чувствуют. Ну, ошибаются они, не ошибаются, это, так сказать, другой вопрос. Ну, а вообще, как узнать? Ну, как узнать? Ну, спросить у Ирины Владимировны. Ну, желательно во время консультации. Если так вот спрашивать, ловить меня где-то на ходу и спрашивать. Вот так это бесполезно. Мне нужно работать с человеком, смотреть уже конкретную ситуацию, желательно во время медитации. Вот, да и то не факт, что я скажу, что так это, как что на самом деле, не факт, что это увидится, не факт, что это где-то прописано, поэтому вот тут, значит, вот так вот. Вот, значит, другого способа я не знаю. Ну, не знаю, может быть, медитировать на первую зону и как-то вот в медитации как-то поймется, ну, вот. Но конкретного способа я назвать не могу. Ну, кроме того, что спросить у меня, хотя и то не факт, что я скажу. Так, значит, от этого же автора вопрос такой. Вполне возможно, что на тонком плане к человеку может стоять очередь в кавычках из душ, притянутых по карме и ожидающих воплощения. Тогда это делает невозможным воплощение души, притянутой к тебе по задаче. Или, если человек достигнет определенного уровня развития тонких тел, сознания, очередь душ, притянутых по карме, может подвинуться, в кавычках, и пропустить вперед душу, притянутую по задаче. Почему-то вспоминается история Авраама и Сары, которые в преклонном возрасте родили Исаака. Так, ну, если душ несколько, бывает, что действительно вот к одному человеку или к паре, к семье, действительно может как бы быть несколько душ, которые как бы по карме притянуты, ждают воплощения. Но если душ несколько, в очереди они не стоят. Наследие советского прошлого, когда, значит, вот, все стояли в очереди. Хотя автор этого вопроса моложе, по-видимому, не помнит этого времени. Значит, когда душ несколько, они в очереди не стоят. Для рождения каждой должно наступить свое время. Ну, а если они вот прям так совсем вот уже по одному времени готовы, то может родиться двойня, может родиться тройня. Бывают такие случаи, сами знаете. И все равно все определяется кармой. Как кармой матери и или отца, или вообще кармой рода, семьи, так и кармой души, желающей родиться. Что касается воплощения по задаче, ну, о карме служения мы немножко попозднее поговорим, я эту тему оставлю на закуску. Так, значит, ну вот теперь еще один слушатель мне прислал очень много вопросов. Они у него накопились. Он как раз слушал мою лекцию прошлую, вот мои сетования на слишком простые вопросы. Поэтому тоже вот, значит, извиняется, как бы, что вопросы слишком простые. Вот. Но вот как раз вот эти вопросы свидетельствуют о том, что человек материал прорабатывал досконально. И многие, ну я его просто еще и знаю, он бывал у меня на консультации несколько лет тому назад, я знаю, что он занимается несколько лет, и в общем и астрологией занимается, и лекции слушал, и вот как раз цикл «Эзотерический смысл обычных вещей» слушал. Значит, и у него возникло множество вопросов, уже вопросы, ну, как мне кажется, по делу. Вот. По крайней мере, человек думал, старался, как мог. Так, значит, первый вопрос такой. Гармоничный и сильный Меркурий в натальной карте, при этом предполагаем, что все прочие указания не противоречат этому, то есть нет иных показателей к мошенничеству пораженного Нептуна и прочего, значит, гармоничный и сильный Меркурий свидетельствует ли о том, что человек не являлся мошенником в прошлых инкарнациях? Значит, ну, значит, если в натальной карте нету никаких указаний на... В принципе, очень много, может быть, признаков того, что человек склонность к мошенничеству имеет. Ну, кстати говоря, опять же, если есть указания на склонность, это же не значит, что человек будет мошенником. Начнем с этого. Значит, но если таких показателей нету, то, ну, может быть, в прошлой инкарнации человек мошенником и не являлся, но инкарнаций у человека могло быть много, несколько десятков, если не сотен, и никаких гарантий, что в какой-то из этих инкарнаций он мошенником не был, нету. Он мог быть мошенником там 25-й инкарнации тому назад. Так что поэтому здесь, ну, может быть, он был мошенником, потом исправился, отработал карму мошенничества, и теперь уже вот он нормальный. Так что тут вот... Вот. И вообще в текущем, значит, вот, значит, дальше продолжение вопроса. Это я как бы ответил на первую часть, вопрос длинный. И вообще в текущей жизни также не склонен к махинациям. Или не факт, как говорится. Не факт. Это мой ответ. Даже наоборот, опять же, вопрос. Выдающийся и ловкий мошенник, которому удается избежать быть пойманным, какая карма и кармические последствия у мошенников, если конкретнее, которые присваивают чужое имущество? А если объясняют свои поступки так называемым робингудством? Я украл у вора, а так можно и нужно делать. Ну, совершенно не важно, как, кто и как что-то объясняет. Важна реальная мотивация. А карма простая. Как, ну, собственно говоря, если ты обманывал, потом тебя будут обманывать. Ты кого-то разорил, тебя разорят. Какие бы ни были намерения, Робин Гуд, не Робин Гуд, за поступки приходится расплачиваться жизненными ситуациями. Я когда читала курс о карме, я там подробно говорила, за что, что бывает, за, значит, какие следствия вызывают мысли кармические, какие следствия вызывают желания, какие следствия вызывают поступки. То есть это все вот... Значит, за поступки приходится кармически расплачиваться жизненными ситуациями. Ну, а мотивировка, кстати говоря, вот я украл у вора, а так можно и нужно делать, эта мотивировка предполагает еще отклонение по 12-й активной. Человек самовольно берет на себя функцию реализации закона. Он считает, что он имеет право. Так что вот тут вам 12-я активная. Вот. Значит, это что касается мошенничества. Значит, дальше. Дальше тема поднимается другая. Какова карма и кармическая расплата в случае абортов? А у мужа будет и какое кармическое отягощение? А если человек, в скобках доктор, сам делает аборты? Ну, все как... На такие вопросы я всегда говорю, все зависит от конкретной ситуации. То есть, может быть, самые разные ситуации, по какой причине был сделан аборт, участвовал ли муж, заставлял ли он жену делать аборт, или наоборот возражал, или как, и что. То есть это все зависит очень от многих факторов. Вот. Ну, если человек-доктор сам делает аборт, в общем, тоже в этом ничего, конечно, хорошего нету с кармической точки зрения, но тут тоже все, опять же, все зависит от очень многих факторов. Так что тут вот так, ответ такой, расплывчатый. Так, следующий вопрос. Если человек не хочет иметь своих детей, это нормально? Или, возможно, это также может быть кармическим отягощением, так как именно через этого человека должны прийти в воплощение некие души, а он их, ну, так сказать, не пускает. Это был вопрос со стороны мужчины. Со стороны женщины мы как в прошлый раз рассказывали, но вот мужчина задает вопрос. Значит, ну, если мужчина не хочет иметь своих детей, значит, прежде всего нужно понять, почему он этого не хочет. У него может быть 25 причин, почему он этого не хочет. Так что тут, кстати, он боится, он не хочет ответственности, ему денег жалко на семью тратить, он жениться не хочет, от этой женщины не хочет иметь детей. Так что, значит, вот. И дальше продолжение этого вопроса. Как мужчине определить эту ситуацию, нужны ему дети или нет? По его партнерше, то есть если женщина, его партнер, очень хочет ребенка, это может быть знаком для него? Или тоже надо смотреть, может быть, у нее навязанный обществом стереотип? Может. А может, просто хочет мужчину захомутать. Мы прекрасно знаем массу ситуаций, когда, значит, вот женщина хочет ребенка именно для того, чтобы мужчина на ней надеется, что он на ней из-за этого женится. Хотя очень многие мужчины в этой ситуации, наоборот, делают ноги. И возникает ситуация, значит, вот кармически связанная с абортами. Вот. Так что, поэтому, значит, вот опять же, всегда вопрос. Вот этот как раз автор, он во всех своих вопросах и дальнейших тоже, он ищет конкретных указаний по жизни. Вот именно, то есть, ну, у него, по-видимому, какое-то такое впечатление, что все, что происходит на тонком плане, однозначно отражается в жизни. Это не так. То есть далеко не всегда такие конкретные указания можно, в некоторых случаях указания конкретные можно найти, но опять же в конкретном случае. В конкретном случае. Но тонкие процессы, которые происходят в других планах, а кармические процессы, они у нас, естественно, все происходят в совершенно других планах, значит, здесь даже астрология не дает таких ответов. Ну, по поводу астрологии и связи ее с кармой я вам много рассказывала. Вот, значит, так что тут вот так вот. Так, следующий вопрос тоже от этого же автора. Карма военных и, в частности, терминаторских иерархий, какая в данном случае будет расплата? Военные здесь имеются в виду, которые конкретно убивали. Вообще, есть ли с кармической точки зрения разница между видами убийств? На войне, при задержании преступника, случайно, в целях самообороны, доктора, которые делают аборты и так далее. Или отягощение одинаково? Таких понятий, как совпадение и случайность, здесь нет совершенно. Ибо убийца и убитый так или иначе были когда-то в прошлых воплощениях связаны между собой, и теперь маятник качнулся в другую сторону. Так, ну, значит, здесь могу ответить так. Значит, прежде всего, конечно, ну, во-первых, вот по последнему, значит, убийца и убитый так или иначе были в прошлых воплощениях связаны между собой, и теперь маятник качнулся в другую сторону. Так достаточно часто бывает. Но когда-то убитый и убийца встретились в первый раз, когда эта связь возникла в первый раз, вот, и это может быть вот просто в текущем воплощении происходить, что они встретились в первый раз, поэтому совершенно не обязательно, что они между собой кармически связаны. Вот. У них просто может быть взаимодействие между собой по отклонениям, например, по 14-й зоне, ну, по разным совершенно вариантам, то есть один человек может другого убить в первый раз, не будучи с ним кармически связанным, по самым разным причинам, в самых разных обстоятельствах. И, естественно, кармическая разница, как кармическая отработка, кармическая разница между видами убийств, конечно, очень велика. Прежде всего, значение имеет мотивация, не мотивировка, а именно мотивация. То есть, почему это убийство произошло, в каких обстоятельствах, как, что. То есть, это совершенно разные вещи. даже суд нормальный, вот наш государственный суд, как сказать, советский, наш суд учитывает обязательно, ну, по крайней мере, должен учитывать, юридическая практика это предполагает, что должна учитываться мотивация, почему человек совершил убийство. Поэтому эта разница, естественно, очень большая. Поэтому и отягощение совершенно разное возникает. Вот, значит, ну, а то, что касается, например, тех, кто, скажем, убивал на войне, это вообще совершенно особое дело, поскольку это, поскольку то, что совершилось, то есть на войне, значит, ну, люди воюют за, так сказать, за престол Отечества, за Родину, за Сталина, то есть за эгрегор. Люди воюют за эгрегор, и эгрегор, естественно, старается в меру своих сил организовать специальные маршруты и пространства, маршруты по смерти и пространства для тех, кто работает в интересах этого эгрегора. Поэтому это вот, так сказать, как минимум этот вариант, он уже большая разница. Хотя, конечно, все равно там, все равно это, так сказать, даром не проходит, все равно карма убийства, она так или иначе, так сказать, рано или поздно проявится, то есть. Если на этой войне человек кого-то убил, то не исключено, что на следующей войне убьют его. Ну, это уже, опять же, все зависит и все индивидуально. Хотя есть некоторые, так сказать, более-менее общие вещи. Так, значит, обязательно ли для души наличие могилы, место на земле, где было захоронено тело? Или для души в посмертии важнее, какие были наработки на земле? Насколько она была отягощена или, наоборот, отработала отклонение? Если у предка неизвестно место захоронения, можно, нужно ли, если да, то как в этом случае ему помочь? Ну, значит, обязательно ли наличие для души могилы? Вообще, все зависит от того, как организовано посмертие в данном эгрегоре или метакультуре. Вот. Ну, а как помочь, я говорила в прошлый раз, как помочь душе умершей, я в прошлый раз про это говорила. Следующий вопрос. Карма отрабатывается или осознаванием, или проживанием, как было сказано неоднократно на разных занятиях. Но при этом, если отклонение было слишком глубоким, то избежать встречи в реальности отработки кармы не удастся. Осознавание здесь никак не поможет. Как это можно понять по чакрам? Отклонение на уровне пятерки и ниже осознание уже не поможет исправить и ждет только встречи лицом к лицу с кармой. Значит, ну, во-первых, не или, или осознаванием, или проживанием. И. Всегда и. То есть встреча лицом к лицу с кармой неизбежна. Независимо от глубины осознавания. Глубина осознавания, точность осознавания, от осознавания в значительной степени зависит реализация кармы. Но все равно все долги выплачивать обязательно приходится. Просто человек может кармическую, если было реальное глубокое осознавание, то человек просто кармическую ситуацию проходит несколько иначе. Ну, да, я тоже про это много раз говорила. Вот. Ну и тоже, опять же, вот здесь человек просит какой-то метки, как это можно понять по чакрам. Никак. По чакрам просто так вот не понять. Хотя, конечно, отклонение на уровне пятерки и ниже, это отклонение очень серьезное, но осознание тоже здесь играет очень большую роль. Вот. Ну а встреча лицом к лицу с кармой все равно неизбежна. Просто у кармы много лиц, с каким лицом она к вам повернется при этом. Есть лицо очень суровое, есть лицо менее суровое. Так, ну, опять. Значит, тема личной кармы и карма родственников, предков. Где здесь грань? Можно ли самостоятельно и по каким маркерам, в кавычках, определить, почему человек в этой семье, роду пришел в воплощение, а что именно своего он принес в эту жизнь, несмотря на родовые нюансы? Ну, тут дальше идут просто чисто конкретные вопросы, которые у этого человека возникают, я не буду их озвучивать. Просто могу сказать, опять же, коротко, что таких маркеров нет в жизни. даже астрология тут не поможет. Хотя многие астрологи любят всяческие маркеры расставлять. И те из вас, кто читает астрологическую литературу, читает работы других астрологов, то наверняка с этим сталкивались, что когда астролог пишет, вот если вот так, 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 то вот точно то-то, то-то, то-то. Конкретно. Причем именно имею астрологи с эзотерическими уже какими-то вот наклонностями. Вот. Так что, но вот на самом деле это, к счастью или к сожалению, это не так. То есть в жизни нет таких маркеров. Ну а конкретно, в конкретной ситуации, то есть нужно смотреть конкретного человека, в конкретной его ситуации, в конкретной связи, ну, настолько, насколько это видно из его кармы. Ну вот те, кто бывал у меня на консультации, знают, что далеко не всегда мы можем рассмотреть, или вообще, как правило, так сказать, вот можно рассмотреть совсем немного, то, что воплощение, как правило, ну, те, кто ко мне попадает, воплощений было достаточно много, и, во-первых, все просмотреть просто и невозможно, и не нужно, и очень многое, опять же, как вы знаете, заблокировано бывает. Вот, так что вот тут, опять же, все надо смотреть, и не факт, как смотреть конкретно, и не факт, что удастся разглядеть. Так. Значит, в цикле аудиолекций «Магия как образ жизни», если не ошибаюсь, было сказано, что часто бывает, когда люди, имеющие магические наработки, часто имеют воплощение монахами-монахинями, если не несколько воплощений, пытаясь безуспешно, как я понял из лекции, искупить этот грех, грех магии. Можно здесь получить ваш развернутый комментарий? Это вопрос, наверное, конкретной ситуации. Значит, но, значит, что я могу на это ответить? Значит, искупить грех. Грех магии – это магия признается грехом в христианстве. Христианский эгрегор ведет многовековую и абсолютно безуспешную борьбу с магией. Я об этом буду говорить в курсе лекции, как раз, причем даже уже в следующий сезон. Я об этом буду более подробно говорить, потому что с самого начала, кстати, борьбу с магией вел еще иудаизм, причем борьбу совершенно жесточайшую, это грехом считалось уже в иудаизме занятие магией, хотя, тем не менее, вот, опять же, борьба была безуспешная. Магия, по крайней мере, в народе, и не только в народе, магия, так сказать, жила, живет и побеждает. И среди вас тоже, среди наших слушателей много людей и с магическими наработками как таковыми, а многие уже и в этой инкарнации, несмотря уже занимаясь у нас, многие продолжали тоже магией заниматься, такой обычной магией. Ну, мы тоже занимаемся магией, но это совершенно другая магия, это магия целостная. Ну, вот опять же, в лекциях «Магия как образ жизни» я там как раз про это говорю. Вот, так что, так сказать, вот тут почувствуйте разницу. Вот, одно дело, когда магия в личных или в каких-то таких достаточно узких интересах, другое дело, когда это работает на целое. Вот, значит, ну, здесь еще, значит, вот в этом вопросе приводится конкретный пример. Значит, человек, у которого Плутон находится на асценденте и имеет много аспектов. При этом человек воцерковленный, верующий, имеющий сильную связь с христианским эгрегором. Значит, ну, Плутон на асценденте может говорить вообще не о магических наработках. Я не знаю, почему, значит, здесь этот человек решил, что этот человек занимался магией, тут совершенно не факт. Плутон на асценденте может совершенно о других вещах говорить, совершенно не о магии. Ну, это где-то там он прочитал, по-видимому, что вот... Хотя может и о магии говорить, а может и не о магии. Самые разные варианты возможны. Очень много значений Плутона на асценденте. Так, значит, следующий вопрос. Вот это как раз вопрос, который мне не удалось проговорить на лекции в Питере, когда я про тела говорила. Это вопрос про астральное тело. Значит, ну, То есть вот этот автор вопроса, он внимательно прочитал описание астрального тела, которое у нас в словаре было, и, соответственно, вот как вообще, собственно говоря, как это, опять же, как в жизни можно понять, вот какое астральное тело на самом деле. Я весь вопрос читать не буду, он очень длинный. Вот, значит, что происходит с человеком, когда с астральным телом, там, когда оно очищается, или, ну, в общем, короче говоря, вот, вот, значит, то есть, как, ну, так, если коротко сформулировать, конспективно сформулировать вопрос, что получается, когда человек начинает прорабатывать свое астральное тело? Что может получиться, когда человек начинает прорабатывать свое астральное тело? Значит, ну, ответ мой, прямо все в том же духе будет. Все зависит от того, с какой целью человек будет прорабатывать свое астральное тело. Если он ставит перед собой цель просто, так сказать, ну, привести себя в порядок, привести в порядок свои эмоции, там, он, например, считает, что он слишком раздражительный, или он слишком там восприимчивый, или там, ну, какие-то там, вот он видит в себе какие-то дефекты, начинает прорабатывать астральное тело. С такой целью, значит, это одно. Значит, для нас, ну, тоже можно пользоваться, в принципе, и нашими энергиями, ну, так сказать, в общем, может быть, поможет. Но для нас проработка астрального тела важна еще с другой точки зрения. Для нас проработка астрального тела важна, потому что оно, как бы, в значительной степени берет на себя функции пятого тела. А мы все-таки пытаемся так или иначе налаживать взаимодействие с пятым слоем. Мы пытаемся так или иначе нарабатывать материал пятого тела. Вообще, как бы, пятое тело, ну, хотим, по крайней мере, такую цель имеем, пятое тело все-таки ну, построить хоть как-то, хоть немножко, сколько получится. Вот поэтому, собственно говоря, мы уже на астральное тело смотрим совершенно по-другому. То есть совсем отказаться от астрального тела, пока человек живет в таком виде, в каком он есть, совсем отказаться от астрального тела мы, конечно, не можем. Это часть нашего существа, причем значительная часть нашего существа. Но сделать его, привести его к такому состоянию, чтобы и пятое, чтобы оно как бы с пятым телом взаимодействовало и большую часть функций пятого слоя, которые были переданы астральному, все-таки выполняло пятое, вот в конце концов, это конечная наша задача. Вот. Но, значит, следует иметь в виду, что астральное тело существует не изолированно. То есть эти, вот я уже говорю, что тонкие тела, все наши вот эфирные, астральные, тонические, это не матрешки, вложенные одна в другую. Значит, все тела друг с другом связаны, поэтому привести в порядок одно астральное, только одно астральное тело, не приведя в порядок эфирное и тоническое, в принципе, невозможно, потому что это все друг на друга влияет. Вот. Ну и опять же, все зависит от того, с какой целью человек все это будет делать. Так, дальше, следующий вопрос. Карма неисполненных желаний. Ну, я об этом в лекциях по карме говорила. С исполненными более-менее все понятно. Получил, что хотел, будь добр, неси за это полную ответственность. А по каким знакам в жизни можно определить, что от желания отказался переосмыслением, то есть более-менее осознанно, и оно не отяготит посмертие души, то есть отказался от желания осознанно, а не задавил силой воли и загнал глубже в подсознание погнить. Это, по-видимому, цитата из моих лекций. Значит, ну, опять же, по каким знакам в жизни возможно определить, не знаю по каким. Но знаю одно, что если очень грамотно загнал глубже в подсознание, то вообще ни по каким знакам этого не поймешь. То есть это есть мастера, которые так загоняют в подсознание, что вообще потом 10 инкарнаций подряд это все назад никак не выковырится. Вот. Так что, вот. Следующий вопрос, значит, про здоровье. И все равно осталось непонимание. До знакомства с учением нашей школы, значит, я считал, ну вот этот человек считал, что болезнь – это дубинка Бога. И что если человек нормально живет, то его здоровье не беспокоит. Теперь, после прослушивания многих лекций, стал по-другому на это смотреть. Это опять цитата идет, по-видимому, из каких-то наших лекций. Незаконный на данное время материал может выходить в виде болезней и их последующего излечения методами классической медицины. Но это если человек активно медитирует, осознает, думает, делает сброс устаревшего материала. А как быть с обычными людьми? Живут себе, и тут бах, болезнь. Они ведь не занимаются осознаванием, осмыслением, кармой. Это так действует меняющаяся энергетика Земли и космоса? Идет подготовка к трансформации по принципу «хочешь или не хочешь, а все равно придется отказаться от устаревшего материала»? Или именно их поступки и нездоровый образ жизни уже в этой жизни дают о себе знать? Ну, значит, вопрос. Значит, те, кто не занимается осознаванием, осмыслением, кармой, ну, они-то не занимаются осознаванием, осмыслением, кармой, но карма-то ими занимается. От этого ты никуда не денешься. И именно через болезни идет отработка определенных видов кармы. И отработанный материал может сбрасываться без всякой эзотерики, как при жизни, так и в пространствах посмертия. И когда я рассказывала в свое время вот в этом в длинном курсе про посмертие, о пространствах посмертия, я как раз и говорила, что там есть специальные пространства, что душа вот, на многих маршрутах посмертия, где движутся души, там есть специальные пространства такие, специальные ну, такие как бы щели, специальные такие вот места, куда сбрасывается отработанный материал. Вот то, что отстрадал, то, что как бы уже кармически вот, отработал. Вот. Значит, ну, а меняющаяся энергетика Земли и космоса просто ускоряет многие процессы. Так что во многих случаях именно их поступки и нездоровый образ жизни уже в этой жизни дают о себе знать. Это только за счет ускорения кармы. А так, в принципе, это хорошо, когда карма реализуется быстро. Чем дольше не выплачен кармический долг, тем больше проценты на него нарастают. Поэтому если прямо сразу, ну, в принципе, большинство болезней, как раз серьезных болезней у каждого человека, они кармически обусловлены, особенно врожденные заболевания, наследственные заболевания. Так что тут это просто вот. Так, значит, дальше уже пошла у нас тема ближе к эгрегориальной. Уже так. Это пока все тот же автор идет, а дальше но уже его вопросы заканчиваются. Он очень большой, так длинный прислал лист. Если не ошибаюсь, то в цикле аудиолекций о планетарных ангелах, в частности Урана, было сказано, что Уран отвечает за пространство эгрегориальных инвольтаций. Да, это так, да, действительно было сказано. Под сильно активизированным Ураном идут революционеры. Это тоже так, да. Как с эгрегориальной точки зрения можно объяснить революции, происходящие в обществе и резко меняющие его уклад? Эгрегор самообновляется? Так эгрегор вроде как любит укрепляться? Или самообновление как раз входит в это понятие? Значит, ну, значит, эгрегор вроде как любит укрепляться. Значит, помимо того, что эгрегор любит или не любит, существуют объективные процессы, более общие, более глубокие и более высокие. Эгрегор не является замкнутой системой, существующей в безвоздушном пространстве. Поэтому вот тоже вопрос, вот все значительно сложнее устроено. Вот. Ну, теперь вопросы других, значит, слушателей, других авторов. И на уже другие темы. Вопросы, на мой взгляд, уже достаточно интересные. Значит, вопросы об эвтаназии. Эвтаназия, знаете, да, что это такое? Это вот когда больного медикаментозно умерщвляют, чтобы избавить его от мучений, как это, собственно говоря, считается, ради чего это делается. Отягощает ли эвтаназия карму посмертия того, кто решает уйти из жизни подобным способом? Да, отягощает. Ну, отягощает нас насколько? То есть как? То есть что значит, что он испытывал сильные страдания? То есть кармически вот ему надо было что-то такое отстрадать. То есть он мог это отстрадать при жизни, то есть расплатиться с какими-то кармическими долгами. И если он этого не сделал, то он будет это доотрабатывать частично в посмертии, частично в следующем воплощении. Ну, а вообще-то это 12-е активное, это 12-е активное, это своеволие. То есть, хотя, в принципе, то, с чисто человеческой точки зрения здесь все понятно. Действительно, вот человек ужасно мучается и вот хочется его от этих мучений избавить, но вот с эзотерической точки зрения это выглядит таким вот образом. Значит, если кармическое отягощение для того, кто помогает ему уйти, да, это все равно убийство, это все равно 12-е активное, это все равно своеволие. Ну, другое дело, опять же, здесь вот про убийство уже сегодня я говорила, здесь все зависит от, насколько это отягощает, это зависит от мотивации, поэтому тут вот тоже все, опять же, все неоднозначно. Так, дальше. Влияет ли на эгрегориальную карму разрешение государством эвтаназии? Ну, вы знаете, сейчас в некоторых государствах уже эвтаназия разрешена законом. Значит, ну, что это означает? Это означает, что эгрегор создает специальные маршруты и пространство посмертия для таких людей. Мы с вами знаем, что карма большинства людей реализуется внутри эгрегора, которому они принадлежат. И эгрегор, собственно говоря, так или иначе обеспечивает посмертие, пространство для таких людей. Так что просто эгрегор, вот это, кстати, эгрегор этим занимается. Ну, естественно, эгрегориальную карму это влияет тоже. Не может не влиять. Так, ну вот дальше уже вопросы идут сложные. Очень сложные, но и, на мой взгляд, наиболее интересные. Они касаются уже таких вещей достаточно таких абстрактных, можно сказать. Значит, вопрос касается, первый вопрос касается, этой серии касается эгрегориальной субстанции. Вот, ну, я в своем курсе лекции достаточно часто говорю эти слова, когда речь идет об эгрегорах. Значит, и возник вопрос, универсальна ли эгрегориальная субстанция, или у каждого эгрегора она индивидуализирована, ну, со своими особенностями. Эволюционирует ли эгрегориальная субстанция за время жизни эгрегора? Какова ее судьба, что с ней происходит после смерти, гибели эгрегора? Ну, здесь, наверное, просто надо немножечко поподробнее рассказать, что такое эгрегориальная субстанция. Потому что я не давала определения, я просто вот термин употребляла, как бы, ну, вроде бы интуитивно понятно было. Значит, эгрегориальная субстанция – это тот первоматериал, на основе которого эгрегор создает свою внутреннюю материальность, которая включает еще множество других элементов. То есть существует как бы первичная эгрегориальная субстанция, и ее тоже несколько основных типов. Она бывает разная. И я как раз вот это я говорила, что вот в разных лекциях по разным метакультурам или эгрегорам, что там, значит, вот. Но как новый тип эгрегориальной субстанции, я говорила, так формулировала таким образом. Значит, есть несколько основных типов первичной эгрегориальной субстанции, а уже на ее основе формируются производные субстанции, свои как бы, индивидуальные для каждого эгрегора. И они, естественно, меняются со временем. Вот именно вот эти производные эгрегориальные субстанции составляют существенную часть иноматериальных тел эгрегора, эфирного, астрального, тонического. И именно вот эти эгрегориальные субстанции обеспечивают, ну, как бы клейкость внутренних пространств эгрегора. То есть вот то, что вот держит людей в этом эгрегоре, притягивает их в этот эгрегор. Значит, после кончины эгрегора, в зависимости от его судьбы, значит, эгрегор может либо, так сказать, умереть естественной смертью, либо может быть уничтожен другим эгрегором, либо может быть завоеван и продолжать свое существование в качестве, так сказать, подэгрегора в эгрегоре более крупном. Разные варианты, вариантов много. значит, после кончины эгрегора, в зависимости от его судьбы, эгрегориальная субстанция либо постепенно распадается, разлагается, либо вливается в другой эгрегор, ну, как бы частично подстраиваясь под него энергетически, но иногда сохраняя как бы свою индивидуальность полностью. То есть здесь тоже, значит, возможны варианты. Так, следующий вопрос. Значит, касается проблемы сброса кармического мусора. Как сделать это законно и максимально эффективно? Ну, здесь ответ очень простой. Надо работать по зонам, медитировать по зонам, медитировать снова праническим потоком. Законно и максимально эффективно это получается именно вот в такой ситуации. Вот, и вот теперь самые основные вопросы, наиболее важные, как мне кажется, для нас. Как повлияет прохождение токов этериоцефалы планетарного логоса на реализацию различных видов кармы? Карма задачи, карма служения, карма действий и тому подобное. Какие трансформации и в каких структурах человеческого существа, какие трансформации в каких структурах человеческого существа может вызвать это событие? Значит, ну, трансформации может вызвать во всех структурах человеческого существа. Как можно подготовиться к этим трансформациям? Медитировать. Ну и работать с новым праническим потоком. Значит, ну, по поводу этериоцефала. Я до сих пор не давала такого развернутого определения этого понятия, но вот поскольку мы сейчас все время этим словом пользуемся, значит, пришло время как-то это вот уже отобразить. Я написала небольшую статейку так на страничку примерно для словаря. Вот, ну и попрошу, вот пошлю вместе с прогнозом, потому что я в прогнозе ссылаюсь тоже на это понятие, и вместе с прогнозом я его пошлю, значит, вот Севе, чтобы он выложил в словарь это понятие, что такое этериоцефал, ну, как могла, значит, старалась объяснить. Так что поэтому вот вы потом прочитаете, я сейчас не буду это все зачитывать, это ну, длинно. Вот, значит, как повлияет прохождение токов на реализацию различных видов кармы? Ну, прежде всего, это повлияет на групповую карму. Прежде всего, это повлияет на карму Алис, это повлияет на карму человечества. Ну, а лично зависит от того, есть ли вообще, значит, у человека карма такого уровня. Это с одной стороны, то есть в любом случае повлияет, лично повлияет ли, или этот человек уже будет участвовать в общем процессе. Но здесь большое значение имеет другой момент. Насколько активное участие человек принимает в этих процессах прохождения этериоцефала и планетарного логоса. Ну, или, то есть, все человечество, за редкими исключениями, принимает во всем этом участие пассивное. То есть это вот это происходит где-то с ними, происходит вокруг них, происходит в каких-то других пространствах и измерениях. Они, каждый из них конкретно лично, никакого участия в этом не принимает. Мы с вами, и, конечно, не только мы, принимаем в этом активное участие, это входит в нашу задачу, это является частью предназначения нашего течения, нашей школы в том числе. Мы принимаем в этом участие активное, ну, степень активности у каждого разная, но тем не менее даже тот, кто просто сидит, слушает лекции, медитирует и проводит токи, уже принимает в этом участие, потому что, как я уже говорила еще вот на прошлом занятии, сейчас прохождение токов этих токов идет не через конкретных индивидуальных людей, не через Иисуса, как это было в прошлый раз, и не через канал, который был выстроен в Атлантиде. Сейчас это идет единым потоком, и наша задача, наше участие в том, чтобы расчистить этому потоку путь, чтобы этот поток мог пройти, чтобы он мог протечь. А расчистка этого пути, хотя бы даже просто каждый из нас, исправив какое-то некоторое количество своих отклонений, как-то вот выровнявшись где-то, то есть приведя в порядок хоть какой-то фрагмент своих тонких тел, хоть какого-то, хоть где-то, это уже определенная расчистка, пускай небольшая, но это уже расчистка какого-то пространства, какого-то места, это уже вот подготовка. Поэтому здесь участие, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но, в принципе, вот то, что мы делаем, это на самом деле уже есть определенное участие в этих процессах. Ну и, естественно, это влияет на реализацию нашей личной кармы. Личной кармы и, ну, опять же, это реализация и кармы такой обычной, личной, но в основном это уже касается более таких глубоких, более общих видов кармы, это уже реализация кармы задачи, кармы служения. Вот, значит, ну, дальше я еще вернусь к этой теме через один вопрос. Значит, как влияет на эффективность реализации различных видов кармы состояние тонких тел человека? Ну, мы с вами говорили на прошлом занятии про кармическое тело. Собственно говоря, состояние тонких тел человека отражается в его кармическом теле. Ну и, собственно говоря, вот через кармическое тело, собственно говоря, уже идет воздействие на карму, на ее реализацию. То есть кармическое тело здесь оно играет роль такого посредника. Вот, значит, и последний вопрос на сегодня, но вопрос очень важный, я его специально оставила вот напоследок. Можно ли вспомнить свою задачу, если память о ней по каким-то причинам давно утрачена? Если не получится вспомнить, а задача эта все еще не снята с повестки дня, значит ли это, что карма задачи не будет реализована ни в этом воплощении, ни в последующих, и человек не сможет исполнить свое предназначение? Так, ну, здесь сначала я хочу сделать вот такую оговорку. Значит, в том курсе, который я читала по карме, это был курс, я его читала в 2007-2008 году, там не использовалось слово «предназначение». Мы там говорили «задача», там не говорилось, мы сейчас используем слово, например, «сценарий», тогда мы говорили «программа». Но это было связано с тем, что, во-первых, мы там немножко в другой терминологии работали, тогда мы еще с силовым полем предназначения, мы еще его не воспринимали как силовое поле, мы еще до этого уровня не дотянулись. Тогда мы только-только тогда еще совсем недолго с новым праничным потоком работали, еще было мало опыта. Вот, поэтому, когда вы слушаете тот вот старый курс, но это касается не только этого курса, вот и другие курсы тех лет, то там, значит, вот терминология, ну, это, в принципе, интуитивно-то это понятно, что это примерно об одном и том же речь идет. Значит, ну, и тут еще, если уж речь зашла о старых курсах прошлых лет, мне когда-то задавали вопрос такой, что там в тех курсах, во-первых, в некоторых курсах, скажем, там самые первые курсы «Человек-дитя Алис», «Магия как образ жизни», там, по-моему, вообще пранический поток мы не использовали, мы тогда вообще его не знали, или только-только вот он у нас вот в употребление вошел. Значит, в последующих лекциях, в последующие годы мы брали пранический поток в очень узком варианте, мы брали только не все брали даже нижние зоны. И меня спрашивали, как вот медитировать, когда сейчас человек медитирует вот с праническим потоком, что делать. Ну, я рекомендую, если есть желание и возможность, то в этих медитациях брать новый пранический поток так, как мы его берем сейчас. Вот. То есть сама медитация на зоны, она остается такая же, а пранический поток брать... Ну, хотя, с другой стороны, в принципе, если у человека уже наработано взаимодействие с праническим потоком, то он все равно идет, в нужной, так сказать, версии. Вот, поэтому вот тут вот так вот. Ну, тем более, что сейчас вообще мы иногда практикуем, берем пранический поток, не перечисляя вообще все эти токи нижних зон, а берем в таком широком варианте. Так что тут уже вот, как угодно. Вот. Это к вопросу о старом. Значит, теперь вот ответ на вопрос про свою задачу. Значит, дело в том, что сейчас ситуация с вот, выполнением своего предназначения, ну, с решением задач, воспоминанием задач, решается совершенно по-другому. Ну, во-первых, память о задаче, со своей задачи практически у всех утрачена, за редкими исключениями. Значит, многие задачи сейчас решаются в общем виде, и более того, решить их в частном порядке уже невозможно. То есть то, что делалось раньше через конкретного человека, который с этой задачей воплощался, сейчас уже не получится. Ну, вот просто-напросто пример у нас перед глазами. Значит, этериоцефал и планетарный логос проводились через Иисуса Христа, через человека, через человеческое существо. Значит, сейчас это все проводится общим потоком, единым потоком, не через кого-то конкретного. То есть вот вам пример. Это же касается и других более частных задач. Поэтому многие вещи сейчас решаются в общем виде. Таким образом, карма задачи, то есть ответственность за ее выполнение, с человека снимается таким образом. И если он уже исчерпал свою личную карму, то может закончить череду воплощений и, соответственно, уже существовать на тонком плане, работать на тонком плане. Но это если он хочет. Если он, но при этом он может принять участие в новых эволюционных сценариях на тех ролях, которые соответствуют и его предназначению, и его наработкам, и его опыту прошлых воплощений. Вот. Так что, вот, собственно говоря, такой вот ответ на этот вопрос. И мы постоянно с этим сталкиваемся, что вот и видно, что приходит человек с определенной задачей, которую он еще там 10 тысяч лет тому назад выполнить не смог, и из инкарнации в инкарнацию или пытался, или вообще эта задача ушла куда-то в сторону, занимался совершенно другими делами. Вот. Но вот сейчас эта задача с него снимается и решается совершенно по-другому, решается в общем виде. Поэтому тут по этому поводу особенно переживать не надо. Вот. Так что и таким образом, собственно говоря, вот это вот так вот. Вот. Да, ну я очень много было вопросов, нам уже пора медитировать. Я сегодня хочу дать медитацию на три зоны. На шестого мастера и на 23-ю зону. Ну и, естественно, с новым праническим потоком. В принципе, конечно, вот на эти темы можно говорить очень долго, много, но мы еще поговорим обо всем об этом и в курсе лекции, и Вера Валентина в своих лекциях тоже будет говорить об этом, когда она дойдет до там, этих зон, до 23-й, например. Поэтому более подробно мы это все еще рассмотрим обязательно, потому что это очень важные вещи. Вот. Ну, а многим я просто как-то так... Ну, конкретно или конкретно, или более подробно рассказываю об этом на консультациях. Так, значит, ну давайте медитировать. Так, начнем с шестой зоны. Ну, сегодня мы пойдем обычным порядком. Так, единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Попробуйте настроиться на тонкие составляющие шестой зоны. У вас у всех стереотип восприятия шестой зоны вот такой житейский. Мне бы не хотелось, чтобы вот мы сейчас в это вот уходили. Давайте даже сначала начнем. Давайте начнем сначала, потому что сразу съехали. Так, еще раз. Единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Вот. Угу. Угу. Двойка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Теперь 18-е. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Теперь снизу. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. И 23-я зона. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тар, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. семерка, эрео, тум, тан, терц, ра, шестерка, эрео, тум, тан, терц, ра, пятерка, эрео, тум, тан, терц, ра, четверка, эрео, тум, тан, терц, ра, тройка, эрео, тум, тан, терц, ра, двойка, эрео, тум, тан, терц, ра, единица, эрео, тум, тан, терц, ра. И теперь новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс, ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Единица, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ну, достаточно, постепенно возвращаемся.